Книга чисел, 6 глава, с 1 по последний стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из набитка и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его». В седьмой день должен остричь ее, и в восьмой день должен принести двух горлиц и двух молодых голубей к священнику ко входу скинии собрания. Священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом и осветит голову его в тот день. И должен он снова начать посвящение Господу дни назарейства своего, и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о назарействе. Когда исполнятся дни назарейства его, должно привести его ко входу скинии собрания, и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и прини хлебное приношение и возлияние, и представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его. Овна принесет в жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его, и острижет назарею входа скинии собрания голову назарейства своего, и возьмет волосы головы назарейства своего, и положит на огонь, который под мирную жертвою, и возьмет священник сваренное плечо овна, и один пресный пирог из корзины, и одну пресную лепешку, и положит на руки назарею после того, как острижет он голову назарейства своего. И вознесет сие священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего назарей может пить вино. Вот закон о назарее, который дал обет, и жертва его Господу за назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его, по обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверх узаконенного о назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря, и скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Аминь. Замечательная глава. Впервые в Библии мы сталкиваемся с этим словом «назарейство», которое потом красной нитью через всю Библию приходит и приходит через века и тысячелетия, и в том числе сегодня в наше собрание. Хочу обратить внимание лишь на некоторые места из того, что мы с вами прочитали. Второй стих. О назарействе. «Объяви и скажи им, если мужчина или женщина». Без ограничения пола. Назарейство обычно принято считать, что это мужчина. И мы знаем историю об Анне, и мы ее коснемся чуть позже. И видится, что вот Назарей – это мужчина. Но здесь, в Слове Божьем, еще в Пятикнижии, в Торе, да, в основе Библии, было сказано о том, что это вне пола, это касается любого человека, вне зависимости от того, кто он, мужчина или женщина. Очень важный момент. Следующий момент, 5 стих. «Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он, должен растить волосы на голове своей». Назарейство по закону было определяемо самим Назареем, тем, кто решил пойти на это назарейство. И назарейство здесь, в этом стихе, определяется этим словом «свят». Момент отделения. Мы знаем с вами, что перевод слова «святой» переводится как «отделенный», «отделенный для Господа». Это личное решение человека отделить себя для Господа. В отличие от другого назарейства, это назарейство бралось на определенное время. С момента принятия решения до момента, которое человек обозначивал для себя как вот время и период времени, да, на который он себя отделял для Господа. Очень важный момент. Следующий стих, который я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, насколько высоко это было назарейство, какое было качество этого назарейства, да, и какое значение этому назарейству придавалось. 7 стих. Обратите внимание, мы прочитали о том, что прикасание к мертвому являлось осквернением назарея, да, и прекращением его назарейства. Мы об этом с вами прочитали сейчас в этой главе. Но, 7 стих, прикосновением к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должно оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Смотрите, приоритет расставляется в этом законе. Назарейство, посвящение Господу выше того события, вот это вообще представить такое, да? Отец или мать, или брат, или сестра вдруг уходят из жизни. И человек, посвятивший себя Господу, для него в приоритете его отношения с Богом, его назарейство, его посвящение важнее этого. И это в законе. Это такая высота этого посвящения, такая высота этого назарейства. Следующий момент, и мы с вами читаем в Новом Завете об этом, да, что враги человеку ближние его, да, когда мы связываемся узами семьи и таким образом не делаем полного посвящения Господу Иисусу Христу. Мы об этом с вами читаем и в Новом Завете. 9 стих. «Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в 7-й день должен остричь ее». То есть, смотрите, какая ситуация. По закону, в ветхие времена, какой-либо грех ли или осквернение ли, которое коснулось человека посвященного, святого, отделившего себя для Господа на определенное время, останавливало время этого назарейства. И не засчитывалось это время ему в зачет. И его назарейство с этого момента, после очищения, повторного очищения, приготовления к назарейству, начиналось заново. Это принципиальный момент. То, что мы в момент назарейства, раз и навсегда принявшие этот обет посвящения Господу, мы умираем для греха и уже никоим образом для него никак не располагаем себя. И если вдруг это произошло, если это случилось, это как заново новая история. Об этом здесь говорится в этом месте. Еще 2 момента из этой главы мы с вами коснемся. 12 стих в подтверждение того, что было сказано выше. «И должен он снова начать посвящение Господу дни назарейства своего и принести 1-летнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено». И 18 стих. «И острижет назарею входа скинии собрания голову назарейства своего, и возьмет волосы головы назарейства своего, и положит на огонь, который под мирную жертвою». Особый момент был завершение вот этого назарейства в Ветхом Завете. Все, что касалось этого назарейства, определенным образом было свято не только для него, но и для окружающих его. И осознание в народе было, что это особое, это то, что есть отделенное для Господа. Почему я сегодня затронул эту тему? Мне уже приходилось говорить о Назарействе, мне приходилось говорить об этой шестой главе. Я коснулся этого вопроса в связи с событиями вчерашнего дня. Что вчера произошло? Вчера произошло особое событие у нас в семье. Мой младший сыночек достиг возраста совершеннолетия. Возраст совершеннолетия – это 13 лет. Это возраст совершеннолетия по Слову Божьему, по Библии. Это для евреев и еврейской традиции. Это тот возраст, когда ребенку, мальчику, делают такой праздник, который называется бар-мицва. Это когда впервые ребенок может выйти в синагоге на особое место и сам лично прочитать из Слова Божьего. Это особый момент, его к этому определенным образом готовят, это праздник, это отмечается особым образом. Это совершеннолетие подтверждается тем, что с этого возраста юноша может вступать в брак вообще. Другой вопрос, что по традиции еврейской это не говорит о том, что это полноценные семейные отношения, да, потому что когда вступают молодые люди в брак, вот так же в еврейской традиции, да, они находятся определенное время под попечением отца невесты и живут в доме у отца невесты до того времени, пока совершенствуется этот муж, пока он обучается в Слове Божьем и растет в духовном, моральном, физическом плане. И они просто становятся как бы, ну, детьми у отца невесты. Мы можем над этим смеяться. В традиции наших сегодняшних дней это вообще никак не укладывается. Как это так? 13 лет, совсем мальчик, совсем ребенок. Но это реальность, это такое было, это тысячелетие за этим народом. Это так есть. Есть момент совершенства или совершеннолетия, да, в физическом плане, да, как возможность там создавать семью. И есть совершеннолетие в духовном плане, как возможность впервые говорить слово вовне. То есть до 13 лет дети находятся лишь в обучении. Они могут лишь принимать слово. Они должны лишь его учить, они должны заучивать, они должны лишь воспринимать. И впервые в 13 лет им дается возможность это слово от себя говорить. Поэтому Иисус Христос в свое время, да, именно в этом возрасте пришел и впервые спрашивал и общался в храме со священниками. Очень важный момент. Посвящение Господу, да, в 13 лет важны во всех отношениях, потому что в этом возрасте закладывается фундамент взрослой жизни, по сути дела. Мне было очень важно по старшему сыну, и я всячески с ним общался и говорил по этому поводу, вот в преддверии этих 13 лет о том, что ему надо сложить отношения с Богом. Ему надо вступить в определенные заветные отношения с Богом, утвердиться в определенных особых отношениях с Богом. Именно в 13 лет он в Америке принял крещение. Слава Господу. Ну, Марик чуть опередил старшего брата. У него это произошло, ну, летом, вы помните об этом. Я благодарю Господа, что это так случилось. И это момент посвящения Богу. Это момент назарейства. Это момент, когда человек принимает решение, осознанное решение, что он с Богом. Применяется закон о назарействе. Но есть один нюанс, о котором я хотел сегодня говорить. Именно в связи вот с моей семьей, с моими детьми. Они разные по характеру, разные по восприятию мира, по ментальности разные. Старший больше похож на меня, младший больше похож на маму. Но очень важная существенная особенность. Старший пришел к Богу уже в возрасте более-менее осознанном. То есть он изначально был из неверующей семьи, из неверующего общения, с неверующими жизненными установками. И потом, точно так же, как я, будучи неверующим, да, принял Господа верою в сердце, точно так же и он, пусть ребенком, но имея опыт неверующей жизни, пришел из состояния неверия в состояние веры. Что касается младшего, он принял Бога естественным образом с рождения. Для него нету понимания, как это без Бога и как это неверующий. У него нету представления и нету опыта такого, чтобы это быть без Бога. Без Бога в сердце. Я сегодня хочу поделиться с вами опытом. У кого уже есть дети, у кого-то есть внуки, у кого-то есть знакомые, родственники или соседи. Как важно, чтобы ребенок был посвящен Господу с самого начала. старшему приходится бороться. Ему приходится бороться с Амаликом, то есть с плотью, то есть с духами злобы поднебесной. А младший, имея эту установку базисную, наверное, тоже имеет борьбу, но в гораздо меньшей степени. Он в естественной среде находится. Ему не надо было себя ломать, не надо было себя перестраивать. Не было вот этого момента прекращения одного и начала другого. Не было определения этого срока. Этот срок у него был на всю жизнь. Как это важно. И в этой связи я хотел из первой книги «Царств» вам напомнить историю вот такого посвящения ребенка от самого начала Богу. Как это важно. Первая глава, 11 стих. Мы говорим с вами о замечательной Анне, которая была одной из двух жен своего мужа Елкана. И здесь 11 стих говорит о том, что она дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Обратите внимание, эта женщина, реально обделенная для того мира, несущая проклятие, от Бога проклятие, у нее было заключено чрево, она не могла иметь детей, над ней вторая жена постоянно надсмехалась и надмевалась, и мы все об этом с вами знаем, мы слышали эту историю. И вот она в стесненных обстоятельствах, находясь, дает этот обет о назарействе своего будущего сына. И мы знаем, что каким столпом он был и каким столпом он вырос. Да, это последний судья Израиля, величина, которая ставила на престол первого и второго царя израильского. Это лидер поколения. Это тот, за которым шел израильский народ. Это тот, который действительно был назареем на всю свою жизнь, от начала и до конца. И при этом мы знаем с вами историю самого Самуила. Мы знаем о том, что насколько проблемно у него было с детьми, какие были дети. То есть залог того, что мы с вами верующие, не является залогом того, что наши дети полностью будут посвящены Господу. Как этот нюанс отразить? Как передать им это назарейство, чтобы они его подхватили и понесли, только лишь пребывая в Слове Божьем, да, наполняясь и утверждаясь в Слове Божьем, мы имеем основания видеть, чтобы наши дети, наши потомки, будущие поколения, да, были назареями, были посвященные Господу. В чем разница назарейства нашего от назарейства того, которое было по закону, о котором мы прочитали в книге «Чисел»? Оно начинается с определенного времени и не заканчивается никогда и переходит в Царство Небесное. Это назарейство действительно такое же, как и то, оно такое же святое, и мы также отделены для Господа, как и были отделены те люди для Господа. В отличие от того назарейства, безусловно, ничто и никоим образом никак не прекращает нашего назарейства. Касание ли мертвого тела или возможный грех не останавливает нашего назарейства. Почему? Потому что Дух Святой в нас находящийся, да, вне этого касания. И если что-то касается, то касается нас в физическом плане, в плотском, но не в метафизическом, не нашего духа, соединенного с Духом Божьим. И это очень важно. И я хотел обратить ваше внимание на Новый Завет еще на две вещи. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 по 26 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он обретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Назарейство, в котором мы с вами находимся, это есть тот крест, который в свое время мы взяли и несем. Не тот крест, который, ну, может украшать кого-то или на лацкане пиджака или на шее каким-то образом, да? Это есть момент посвящения себя Господу. Отвергнись себя, отвергнув себя, полностью обратившись к Богу, да? Поменяв свое видение, поменяв свое мышление, перестроив свое видение и мышление. Вот именно в этом назарействе, в этом посвящении, да, в этой отдаче себя Богу. И последнее место, которое я хотел бы сегодня прочитать, это послание Галатам, 2 глава, 16 по 20 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». В этом есть наше назарейство. Квинтэссенция нашего назарейства в этих словах. Сораспяться Иисусу Христу. Полностью себя отождествить с Иисусом Христом. Как это важно. Начать как можно раньше. С самого рождения. Чтобы не было другого опыта. Но если так случилось, что мы встретили Господа позже во времени, это не страшно. Страшно не встретить Бога. По статистике, к сожалению, до 80% верующих людей, которые рождаются свыше, приходят к Господу до 17 лет. И если мы с вами большинство, те, которые после 17 лет, мы с вами это вот только лишь эти 20%. Намного сложнее прийти к Господу позже. Гораздо легче и естественнее прийти к Нему там от самого рождения, когда человек находится в этой среде. Пусть Господь благословит вас, ваших родных, близких и детей. Аминь.